Привет, друзья! Вы слушаете 615-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем абстрактных и международных мы переходим к темам чуть более, так сказать, мирным и, я бы даже сказал, местами пацифистским. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой знаковой когда-то и до сих пор не до конца вымершей субкультуре, как хиппи.
Опа!
Ну, вы знаете, make love, not war, drop out man, всякие там борьба против, так сказать, the machine, the system, the man. Всевозможные приезжания в Сан-Франциско на фольксвагеновском микроавтобусе, употребление разного, бряканье под гитару, ношение плетений финичек, короче, много чего. У нас это все в России даже кое в каком виде действовало, но, как обычно, в...
С национальным колоритом, видимо.
Ну, в общем, да. Плюс у нас были некоторые близкие идеи на течение. Ага. Да, но пока я не забыл и не ушел в полный тут отрыв психоделического рока и прочего, хотел бы напомнить, что приближается сентябрь, ага, неумолимо, и те, кто не попал на выступление летом, могут не расстраиваться, потому что, во-первых, 21 сентября я отправляюсь в Питер, уже знакомый нам арт-холл, с весьма успешно прошедшей в Москве весной лекцией о промышленной революции, первой промышленной революции, если быть точным, потому что про вторую я буду рассказывать буквально послезавтра в Москве, но на эту лекцию уже, я боюсь, те, кто это слушают, не успевают никак. А вот куда они успевают в Москве, так это 28-го в Хит-Донбаре. Мы задумали с нашими промоутерами смешную тему о хрониках современного мракобесия, потому что лично меня они уже просто достали. Что-то у меня какая-то, может быть, ошибка восприятия, но такое ощущение, что они последние месяцы лезут до всех дыр.
Активизировались.
Да, меня буквально позавчера какой-то крендель втулял, что Россия управляет наднациональная элита Британии,
ух ты,
которая состоит внезапно из потомков...
Рептилоидов.
Нет, еще хуже. Если про рептилоиды я еще как-то привык, то к потомкам португальской и голландской ост-индской компании, которые создали Британию в качестве мурлоков, вот к этому я, меня жизнь не готовила совершенно. И к тому, что они, значит, сейчас управляют Россией, и ныне идущие в мире конфликты, это, оказывается, противостояние тех самых португало-рептилоидов с США.
Вот это номер! И, вот и, это замес.
Да, мы и Турция негласно входим в британское содружество наций.
Негласно?
Вот. Да, негласно. Почему так они гласно, я абсолютно не понимаю. В общем, я попробовал там поспрашивать человека о том, как бы он вообще про какие века говорит. Он на этом совершенно засыпался, потому что сам не знал, когда чего.
Ага.
Вот. Ну а все это не ослабевает бойцы. Значит, за Советский Союз, который не развалился, видимо, примыкают к этому кренделю. На той неделе мне встретился любитель плана Даллеса. Я стал читать, и тут же наткнулся на американский комикс, где доказывалось, что, значит, Америка раскручивает инфляцию, потому что это все план Николая Ленина, основателя современного коммунизма. Впервые, честно, слышу.
Кто это?
Да. Я знаю, что был Владимир, был Александр Ульянов, был Дмитрий Ульянов, тут улица недалеко есть, Мария Ульянова, чтобы Николай, да еще и Ленин, что-то вообще никак не слышал. Короче, поговорим про всякое, вот, про телегонщиков, масонщиков, короче, все активизировавшиеся на фоне общественной нестабильности лжеучения разберем. Билеты на обе лекции на mediummoda.ru. Приходите, буду, как всегда, рад.
Да. Ну, а теперь к хиппи. С чего же, Домнин, начнем про хиппи?
Собственно, слово, значит, потому что... Что вообще за хиппи такое?
Какие-нибудь перековерканное слово хэппи?
Близкое, правда, не хэппи, а к хэппи через...
Хиппи?
Да, а вот помните, в там, последние там, лет 10 назад были в моде хипстеры?
Были вот, такие.
Все, да, пол Москвы отрастила какие-то непонятные волосы, заплела их в клубки на голове, стала ходить в скинни-джинсах, пить кофе в Starbucks, который сейчас не Starbucks уже, вот, и работать в коворкинге, жить в коливингах, вот это все. И молодежь даже путала хипстеров и хиппи. Проблема в том, что как если, так сказать, почитать, вы можете выяснить, что связь между ними вообще-то присутствует. Самое, что есть, прямая.
И вон и как.
Хипстеры изначальные появились в 40-е годы, и, как обычно, во всем были виноваты негры.
О, как?
Да, потому что хип, или изначально все-таки хэп, оно как-то, видимо, из-за того, что в английском и сейчас произносится как, собственно, и, вот, переползло на изначально. Это было просто, как бы, такое негритянское течение со своим сленгом, и, как бы, хэп обозначало, как бы, что-то... Что-то крутое, да, хорошее, то есть, как бы, антоним слову «джефф».
«Джефф»?
«Джефф» — это значит наоборот, как бы, это значит не крутое, это значит лох там, как бы.
Понятно.
Да, и они, значит, это была субкультура, которая наряжалась в зуд с юты, то есть, такие, знаете, преувеличенные... Преувеличены такие шикарные костюмы 40-х годов, которые даже для меня слишком, хоть я и люблю моду тех лет, то есть с преувеличенными плечами, преувеличенными широкими брюками, вот, с преувеличенно широкими полями шляп, такие вот, как в одной из серий Тома и Джерри, по-моему, так называется, Zoot Suit Cat, где Том, чтобы, значит, понравится Кисе, сделал себе из какой-то то ли занавески, то ли еще чего-то такой вот, зуд-сьют, и стал круто. Вот, у них был, соответственно, свой сленг, вы его могли слышать в художественном фильме «Аэроплан» Цукера Фабрахамса, где на борт садятся два негра, вот, и говорят на сленге, и там постоянно появятся субтитры, там ничего не говорят. Вот, и какая-то бабка, которая тоже понимает джайв, переводится для доктора, значит, на борту, чего они там говорят, больные. Вот, потому что, ну, это такой вот характерный сленг, то есть, например, там, знаешь, что такое, например, «to puff the pot».
Потреблять наркотики, я так подозреваю.
Да, значит, взорвать косяк. Между прочим, пот до сих пор в американском сленге означает марихуану.
Да.
Вот. Или, например, вот там слово «рифа», которое до сих пор используется тоже. Это тоже как бы марихуана. В общем, вы поняли, там пол сленга, на самом деле, про курение наши.
Кошмар. Да.
Вот. Ну, и как бы в целом оно построено на всяких таких рифмующихся, ритмичных фразах, типа вот... знаменитого примера «Эй, Мэзи, lay off that hard-cutting mess on me, I'm sure the deuce of blades, but I'll straighten you later». Ему отвечает «Righteous Jesus, you're a poor boy, but a good boy, now don't come up crummy». А тот ему говорит «Never no crummy chummy, I'm gonna lay a drape under the tray of knockers for 10th Street, I'll be on the scene wearing the green». Вот как-то так. Что интересно, прослеживается параллель с другим тоже субкультурным явлением, которое началось с негритянских субкультур околомузыкальных. Если вот эти вот первые хипстеры были вокруг бибопа, ну, для тех, кто совсем не в теме, это джаз такой. На данный момент практически мейнстримовый, но в момент был прям лютый рок-н-ролл. В смысле новизны.
Uh-huh.
А что интересно, например, скинхеды изначальные были про прослушивание ска, ска-панка и регги. Вот, и все эти кожаные шмотки и сапоги, они как бы были про это. То есть изначально никакого отношения к расистам или боунхедам, как их сейчас называют, там не было. Дело просто в том, что скинхедовская субкультура тоже вышла из негритянской, из-за так называемых Rude Boys. Ямайская субкультура, поскольку Ямайка бывшая британская колония, многие понаехали и затащили это.
Uh-huh.
Которая про тоже наряжание в кожу и слушание всякого гангста регги и ска, то есть не про мир да дружбу регги, а такого более сурового. Вот, то есть, потому что само слово «rude boy» это как бы означает гопник, то есть аналог слова «ярди» в Британии, которое означает ямайских гопников и наркоторговцев. Ну или, как говорят на Ямайке сейчас, просто слово «бадман». Да. Ну и как-то оно вот в скинов потом среди белых переквалифицировалось. Также вот вышло немножко и с первыми хипстерами. С другой стороны, вон и хипстеры, которые были в 10-е, тоже очень как-то странно выглядит. Другой источник вдохновения — это битники.
Давай напомним, кто это.
Битники — это было такое интеллигентское течение середины 20 века, после Второй мировой и в 60-е. Которые как бы проповедовали антиматериалистический и антиконсюмеристский взгляд на мир, наряжали все в черное да мрачное, все, значит, носили темные очки, всякие черные или черно-белые полосатые шмотки, сандалики, называли себя контркультурой, вот, потому что они считали, что они принадлежат к побитому поколению. А из-за того, что тогда как раз в силу интереса к Советскому Союзу, который тут то Гитлера побивал, то спутник какой-то запустил, вот, суффикс «ник» стал довольно распространенным. И, собственно, вот эти вот битники стали во многом такой вот как бы идейным субстратом, на котором взросли хиппи, причем иногда даже практически буквально, если брать, допустим, гражданина Кизи, это который пролетая над гнездом кукушки написал,
uh-huh.
потому что он их взращивал совершенно буквально, физически. Так вот, предполагается, что началось все это, значит, на западном побережье с начала 60-х, когда сложились одновременно с этим условия. То есть, во-первых, развилась рок-музыка, которая начала всевозможные эксперименты. То есть, например, вот то, с чего начинал тот же этот самый Элвис, вообще было скорее таким кантри, то есть местным фолком американским.
Uh-huh.
Ну, а сейчас молодежь в России угорела по Кадышевой, uh-huh. вот, по отечественному фолку, а тогда угорала по тамошнему. Потом он стал экспериментировать и перешел уже скорее в полный рок. Вот, тогда это все было ново и свежо, а публика искала экспериментов и думала, что бы еще в этот рок такое включить. А потом прошла вот эта вот волна бэби-бума 50-х годов, когда, значит, ярко светило солнце, белые заборчики такие стояли, и зеленые изгороди, и там, значит, вся такая вот тогдашняя пропаганда, значит, где едут в своем автомобиле мордастый папа в сером костюме и шляпе, с ним, значит, мама с прической, дочка лет 12 и сынишка там лет 10, и там надпись «There is no way like American way», которая должна была внушать им правильные ценности, а не коммунизм там всякие и прочее.
Какой-нибудь, да.
Да, и вообще даже лучше, чтобы было две машины для него и для нее, и все такое красивое, и все тетки такие в длинных платьицах с, значит, с длинными волосами вот этими до плеч, которые пекут пирожки. Это многим воспринималось как очередное, как бы, очередное лицемерие и, как бы, тупая пропаганда. Потому что, они говорили, подождите, только недавно, во время войны, пропаганда совершенно другое рисовала всяких этих самых Rosie the Riveter, которая там, значит, женщина сильная, все эти we can do it, и, значит, клепает там всякие авианосцы не хуже мужиков, которые ушли на фронт. А тут мужики с фронта пришли, и надо их куда-то девать. Рабочие места надо освобождать, поэтому резко всех баб было решено обратно в стойло.
На вот, кухню,
и,
топишь,
да, и, да. И все стали из всех мест дудить образами, где там, значит, мужик приходит такой в костюме, такой и в шляпе, значит, его встречает жена в платьице и в фарточке, в горошек, и с детишками такая. Вот, многие считали, что это все как-то, ну, не совсем честно, и вообще, как бы, кто сказал, что нам это надо? Тем более, что тут начинают громыхать новые войны, во Вьетнам тут какой-то впилились непонятный. Вот, и не все, слава богу, с Советским Союзом, который, говорят, грозит того, где атомный удар нанести, или мы ему грозим, не разберешь абсолютно ничего. Призыв, кстати, в армию все еще сохраняется. Вот, и, значит, все это как-то странно. Потом многие из тех, кто, собственно, родился в самую войну или после ее конца, начали подрастать, и такие переживать подростковый бунт, если до этого в предыдущей эпохе бунтовать было особо не с руки, потому что то война, то жрать нечего, то опять война. В первой половине 20 века, знаете, особо не забалуешь. И, а тут, наоборот, условия жирные такие, да? Когда, значит, после бэйби-бума доступного кредита, всякого такого, рок-н-роллы, опять же, всякие изо всех мест, можно купить себе машину или моцик, вот, и гонять, как вариант. Поэтому многие пошли во всякие гризеры и прочее, но это в гризеры шли вот такие вот более агрессивные гопники, а те, которые были более такой миролюбивый и интеллигентный, искали какую-то свою темку. И вот как раз в одна из таких шаечек в составе с писателем этим Кеном Кизи и вокруг него кучковавшейся шоблой, которая себя называла Merry Pranksters, то есть что-то типа веселые проказники. Я так понял, у нас обычно так переводят. Вот, которые пытались жить все вместе изначально где-то там на селе, на Орегонщине, а тут, когда выстрелил, наконец, пролетая в гнездом кукушки, изначально-то, конечно, никто ничего не хотел публиковать, как это всегда с хорошими именами бывает.
Да.
Кизи смог переехать в Сан-Франциско и там завести целую виллу, на которую он и поселил всех этих своих товарищей. Вот, и там они с ним сидели, вели задушевные беседы, курили анашу, употребляли попавшие им в руки после Второй мировой амфетамин.
Ух ты!
Да, потому что, напоминаю, амфетамин и метамфетамин использовались во время войны достаточно широко.
Как боевой стимулятор.
Да, совершенно верно. То есть они были изобретены там, по-моему, под конец 19 века, но на них серьезное внимание обратили именно во время войны. То есть амфетамин использовали, в частности, всякие дальнобои, а в войну он пошел у американцев и британцев для летчиков и не только. Вот. А японцы, соответственно, использовали вместе с немцами метамфетамин.
Угу. А в чем разница?
Спиды. Ну, они, по сути, братья-близнецы. И то, и другое, это стимуляторы, от которых глаза делаются поплошки. Вот. Которые вызывают неутомимость, энергию, концентрацию, вызывают агрессию и оказывает очень печальное воздействие, например, на зубы. Характерная черта вот этих вот, которые покупают сваренный Хейзенбергом мед, очень плохие зубы, как вот цинги. Вот, так что. И свежеоткрытый в 1938 году, известный как психоделик, только с 1942 года, ЛСД. Диэтиламид, дилизергиновой кислоты. Вот. Его предполагалось в том числе при участии скандально известного профессора Тимоти Лири, который тоже изрядно поучаствовал в хип-движении, использовать для лечения депрессии и зависимости от всяких наркотиков.
Класс.
Довольно быстро было установлено, что ЛСД, значит, невозможно передознуться насмерть. И оно не токсично в смысле вреда для печени и прочих почек.
Ага.
Вот. Соответственно, физическая зависимость от героина, когда у вас просто меняется обмен веществ, необратимо тоже не происходит. Происходит, правда, необратимые изменения мозга в смысле его биохимии. В частности, как минимум, появляется слабая остаточная синестезия. Когда его принимаешь, синестезия сильная, то есть тебе кажется, что звуки имеют запах, вкус и цвет, и прочие странные идеи приходят. Вот это немножко остается и потом. И должно, по идее, усугубляться. Факт тот, что, еще раз, я говорю это к чему? К тому, что хотя передознуться в героиновом смысле ЛСД нельзя... Вот, но, во-первых, всегда есть риск капитально сойти с ума и навечно остаться дураком. А во-вторых, у наркотиков такая проблема, что вот я, допустим, пью пиво.
О.
Да. И при всех его недостатках я имею представление о том, что вот оно сварено, значит, циндао на... пивоварня, там какой-никакой есть надзор за этим, что это вообще именно пиво, а не, допустим, портвейн.
Класс.
Там сварили. Да. Вот. Или мочу налили какую-нибудь. А с наркотиками такая проблема в том, что их делают вовсе не на сертифицированных фабриках, а черт знает кто, с Пинкманом в микроавтобусе где-то, и что они там вам положили, это вопрос очень интересный. С каждой таблеткой никто не будет бегать в лабораторию, так что риск сдохнуть и выпрыгнуть в окно или капитально сойти с ума есть абсолютно совсем и всегда. Да, ну так вот, факт то, что они там употребляли.
И доупотреблялись.
И под этим делом пытались всячески расширять свое сознание, общаться с музыкантами, потому что под всеми этими стимулирующими веществами очень здорово, так сказать, петь, плясать, песни сочинять и так далее.
Uh-huh.
Почему, например, кокаин постоянно всевозможные артисты, театры и сцены используют? Вот для этого. Сейчас, под крэком, например, творить не получится. Он отупляющий такой.
Uh-huh.
Вот. И вокруг них сформировалась такая, как бы, сцена, то, что называется, которая предлагала играть музыку, устраивать всякие фолк-концерты, песни и пляски. А раз уж тут все равно все употребляют, у нас фолк. Фолк-то в Америке должен быть какой? Неправильно, что индейцев, так сказать, заставили обамериканиться. Наоборот, это американцам надо было стать как индейцы. И поэтому в начале 60-х проказники Кизи и всякие их товарищи в окрестностях вот этих вот западных штатов, где много индийских резерваций, стали в том числе употреблять пейот. Пейот — это не множественное число пейсы в иврите, хотя звучит очень похоже. Это кактус такой, который содержит мескалин. Вот, и он использовался издавна американскими индейцами, еще вон до испанского завоевания. Вот, вокруг этого самого пейота и мескалина как такового, выделенного из него, небезызвестный Кастанеда понаписал всякой херни. Вот. Мескалин употребляется в том числе и в чистом виде, вот, потому что его можно синтезировать без всяких кактусов, вызывая галлюцинации и в целом обострение чувств. При высоких дозах потерю чувства времени, как, кстати, и ЛСД тоже. В отличие от ЛСД, способ сделаться сумасшедшим из него очень хороший. Очень быстро поить центральной нервной системой. Да, он его просто выжил. Вот, и они в итоге вокруг Невады стали тусоваться, открыли там так называемый салун «Красный пес», где пили, плясали и употребляли всякое. Обратите внимание, что примерно в ту же сторону поехали потом эти самые... которые страх и ненависть в Лас-Вегасе. Это Хантер Томпсон-то, гонзо-журналист, у которого была полная салонка кокаина, сколько-то там того-то и так далее. Вот, а вся эта пляшущая психоделическая тусовка, она как раз вокруг Невады-то тусовалась, в том числе и в Вегасе. Но в Вегасе для вот этих наших товарищей, которые мы сейчас обсуждаем, было все слишком уже как бы мейнстримно и слишком материалистично. Там же это все пляшут, поют не ради расширения сознания, а ради просаживания последних денег в казино. Вот, и на проституток. А тут им хотелось чего-то другого, высокодуховного. Вот, ну и, соответственно, в 65-м году сформировался своеобразный пул талантов, вот, которые потом, в общем-то, на всех хиппи-мероприятиях знаковых выступал. Джефферсон Airplane, ну, который «Don't you want somebody to love?» Вот эти вот. Grateful Dead. Шарлатанс, с которых, кстати, многие элементы раннего стиля хиппи начинались, потому что они популяризовали ношение специфических джинсов, таких сельского типа, да, не городских тогдашних. Ношение всяких околоиндейских фигнюшек и вообще такой, знаете, стиль в стиле такого как бы немного обамериканившегося индейца на Старом Западе. В сапогах, значит, кожаных, в таких вот джинсах с небольшим клёшем, чтобы сапогам не мешались, рубашки-ковбойки, жилетки, шляпы такие с висящими на ней всякой, всякими зубами, бусинами и прочими бирюльками. Вот. Это во многом от Шарлатанс пошло и дальше к хипанам. То есть оставалось только добавить патлы и цветастость, и, в общем-то, все готово. Ношение всяких жилеток и джинсов, в общем-то, с Шарлатанс и началось.
Да. Ну, я правильно понимаю, что вся вот эта вообще как бы история, она как-то неразрывно связана сперва с наркотиками, в первую очередь.
Ну, она связана с музыкой и наркотиками, музыкой, которая творилась и пилась в основном под наркотиками. Ага. Это эпоха психодел-рока. То есть, понимаете, вот сейчас нам смешно читать всякие писульки, что «О, МГ, рок-музыка совращает нашу молодежь, Ага. Вот, но еще в 80-е годы, значит, кондовая советская пропаганда сочиняла всякое такое. Я даже помню, видел статью в какой-то газетке старой «Алиса с косой челкой», где там, значит, приписывалось, что Кинчев там какой-то фашист или еще там чего-то. Это, конечно, все ерунда, но факт то, что вот в 60-е годы действительно значительная часть рока это был, было не то, что вот сейчас у нас рок ассоциируется там либо с альтернативой всякой, мелкими полунекоммерческими или совсем некоммерческими группами, которые играют по кабакам, вот, и либо то, что называется стадионный рок. То есть, когда приезжают Rolling Stones в те годы, как раз зажигавшие совсем, совсем не то, вот, а скорее ближе к хиппи, и сейчас на стадионах для дедов, пузанов поют ностальгические песни. Да. А тогда это же все было свежо и всерьез, и все это плясалось, пелось, употреблялось, будь здоров. Кстати, это удивительно, он Мик Джаггер сколько употреблял, до сих пор живой и здоровый относительно.
Ну, здоровье хорошее у человека было.
А да, Оззи Осборн, он, да, две недели назад.
Ну, это целебные летучие мыши его поддерживали, я думаю, столько лет.
А, не исключено, да. Видимо, их приносил в жертву, как-то ему вытаргло. Да, ладно, вспомнили старика, давайте к делу. Вот, и, короче, таким образом им стало постепенно становиться там тесновато, они перебрались обратно в Сан-Франциско, где стали к середине 60-х устраивать всякие фестивали, значит, для тех, кто хотел чего-нибудь подобного среди обитателей западного побережья, и это все довольно быстро прославилось, народ стал стекаться, в общем, со всей страны. К делу припутались, почуявшие интересную тему, студни из этого самого Сан-Франциско Стейт Колледжа, которые стали привносить в эти самые, в как раз студенческие общаги, и когда в общагах стало тесно, стали делать коммуны, которые снимали там в окрестностях Сан-Франциско, вот, чтобы там всем жить, петь песни, бухать, курить анашу. В общем, что там студентам надо, по сути. О, мы там все были. Тогда это крутилось вокруг района Хейт-Эшбери. Там они и жили, пели, плясали, и в том числе всякие интересные идеи, которые уже были на стыке музыки и социополитической деятельности. Например, именно там, в Хейт-Эшбери, в 66-68 действовала такая группа, как диггеры.
Диггеры?
Да, диггерами они себя называли в честь тех диггеров, которые были в английскую революцию в 17 веке, когда королю голову отрубили, которые доказывали, значит, что частная собственность на землю есть грех, и, соответственно, считали, что имеют право идти на общественные земли и там копать огороды всякие и сеять. Собственно, почему их диггерами и называли.
То есть это не те диггеры, которые шарятся по канализациям, ищут там крокодилов, черепашек-ниндзя и прочее.
И не тот диггер, который под мелодию попкорн копает всякие драгоценности и убегает от ноббинов и хоббинов.
Да.
Нет, это имелось сюда именно радикальная такая левая коммуналистская группа. Вот в честь этой радикальной левой коммуналистской группы назвалась другая левая коммуналистская группа.
Понятно.
Которая вообще началась как так называемый уличный театр, который как раз-то начал распространяться на Западе. То есть, когда на улице устраивали всякие представления и прочее, то, что сейчас, в общем, вышло в всевозможные косплеи, фесты и ренессансные ярмарки, эти, где все наряжаются и ходят по будкам, покупают финтифлюшки, слушают музыку и так далее. Ну, мы вон летом, год назад устраивали нечто подобное в археологии. Так вот, и этот самый, эти самые диггеры пытались всякие устраивать там мероприятия типа проповедования отказа от капиталистической экономики, раздавали там еду, деньги и прочее, значит, устраивали там всякие коммунальные какие-то обеды, мероприятия, значит, у них было в том числе мероприятие «Смерть денег», в общем, где они несли гроб с фальшивыми денежными бумажками по улице, пели песни, призывали всех, значит, отказываться от участия в рыночной экономике и проводили всякие раздачи одежды, вот, проповедовали экономику дара, то, что как раз с той поры пошло. У них была какая-то бесплатная медицинская клиника, но они набрали выпускников мединститута Сан-Франциско. Вот. И все это было, кстати, очень кстати, потому что в Хейт-Эшбери понаехало огромное количество молодежи, чтобы пить, плясать, употреблять и все такое. Им всем хотело жрать пить чего-то, и где-то надо было жить. Так что диггеры в том числе устраивали для них крэш-пэды. Ну, то есть вписки.
Uh-huh.
Пэд это как бы панель или поле, а крэш это как бы типа завалиться поспать.
Uh-huh.
Вписки бесплатные. При этом, что забавно, когда, значит, стали разбирать, кто там, собственно, все делал, оказалось, что там всю работу выполняли девки. Готовили ту самую еду, собирали, раздавали вещи, деньги зарабатывали, кстати, тоже. А мужики, они, значит, только лежали на диване, курили и такие: «О, у меня идея, нам надо то-то и то-то, вперед!» Ну, в общем...
Да, в общем, девицы бежали.
А девицы и рады, да, бежать и исполнять. Вот. Потом только такие: «Ну и дура я была все годы».
Да.
Я почитал воспоминания участников, от нас полнейший. Короче, все это стало приобретать какую-то политическую уже окраску. Видите, тут что-то какой-то отказ от рыночной экономики. Может, вам и капитализм не нравится, и демократия тоже.
Да.
Все это привело в том числе к тому, что в 66-м Калифорния объявила, что ЛСД это наркотик, и все, хватит. Хватит с нас такого.
Uh-huh.
Это было признано того, что власти заметили, что понаехали огромные толпы каких-то бомжей, которые пляшут, поют, дуют траву целебную целыми днями, и непонятно, куда их девать теперь. Так что в разных районах стали вводиться по требованию местных жителей и владельцев всяких магазинов, ресторанов, которым все это было в убыток. То, что у тебя какие-то волосаные попрошайничающиеся под окнами постоянно. Стали вводить комендантский час, значит, проводить патрули, там всех хватать, спрашивать, вы чего тут. Вводить запреты на попрошайничество и вообще пребывание без определенной цели. В американском праве есть понятие loitering, которое, как бы, вот если написано no loitering, означает, что ты не можешь просто прийти туда, стоять и смотреть. Для нас в России это очень странно, потому что у нас, как бы, правило такое, что если это не территория какого-то предприятия там или частного жилья, все вольны хоть целыми днями стоять и смотреть, и вот, сделать с ними ничего нельзя, если они не занимаются попрошайничеством, там, незаконной торговлей и так далее. У американцев у них сурово в этом смысле. И даже произошли первые столкновения с полицией в 66-м году в Сан-Франциско, когда там всех стали хватать, вязать в наручники и так далее. В 67-м году состоялось другое знаковое событие – «Лето любви». То есть в Сан-Франциско собралось там больше 100 тысяч человек, вот, вместе со всякими интересными и известными личностями, которые стали проводить в Сан-Франциско всякие шествия, парады, пляски и песни. Ну, например, против идущей войны во Вьетнаме. И скандировали там про всякие антивоенные лозунги. Протестовали против призыва. Вот, доказывали, значит, что президент Джонсон военный преступник. Это который пришел после убийства Кеннеди, бывший вице-президент. Он был одним из главных закоперщиков Вьетнамской войны. Вот, скандировали LBJ, LBJ, how many kids have you killed today?
Да. А он что?
Ну, он был очень недоволен ими. Но тут, понимаешь, там произошел техничный такой сдвиг внимания. Вместо Линдона Джонсона главным негодяем эпохи стал считаться Никсон, который, в сущности, ничего особенного-то не сделал. Ну, ладно, ну, пошпионил за конкурентами. Ну и что, вон демократы целый фальшивый заговор русский придумали, и ничего ему за это. А Никсона прям до сих пор оплевывают. Это было, на самом деле, как считается, попыткой сдвинуть фокус внимания от Линдона Джонсона, и в частности от его роли в убийстве Кеннеди.
Да.
Ну, ладно, мы сейчас не про это.
Годы идут, а ничего не меняется, Домнин.
Абсолютно
да?
Ни хрена. Да. Угу. Значит, на мероприятиях «Лето любви» выступали все те же Jefferson Airplane и Grateful Dead. Вот, фигурировал в том числе Джанис Джоплин, вот, небезызвестная. Потом, например, появилась как раз тогда в продаже новая пластинка Битлов. Они как раз тогда закончили концертные туры, незадолго до этого они были в Америке. И там ляпнули, что Битлз популярнее, чем Иисус. Но это они не выбрали не ту страну.
Да, нельзя так в Америке говорить.
На юге, да, все тут уже сказали, мы тут таких не любим.
Да.
Вот, и некоторое время даже не крутили их песни, а на мероприятиях всякие диджеи даже разбивали их пластинки, швыряли в огонь. Ну, потому что они-то после всей этой концертной шелухи занялись записью альбома и выпустили «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Кстати, раз сейчас вспомним про Битлов, то что как раз считается, что Битлы затащили, ну, были одними из тех, кто затащил в мозги американской молодежи идею того, что можно не стричься и ходить не в форм волосанов. Как это называлось в нашей юности. То есть, когда они приезжали в турне, там какие-то гадючие шутили, что у них был перегруз 40 килограммов из-за их волос.
Класс.
Да. Ну вот, соответственно, на «Лете любви» появилась в том числе такая составляющая хиппи-движения, как множество всевозможных товарищей, заинтересовавшихся до этого еще дхармическими религиями и начавшими их там проповедовать. Что, как я уже сказал, вот видите, какая была реакция на Битлов, для США той поры было, ну, я не знаю, как что, как, не знаю, если бы кто-то в Советском Союзе там в 30-е годы стал буддизм проповедовать. То есть очень странно это было и очень даже свежо. Вот, оказывается, о том, что вот, как бы, карма, вот, и надо там не насилие всякое, и вообще нужно, так сказать, заниматься любовью, а не войной. И вот эти вот мысли начали проникать, в том числе появилось название для них «Дети цветов», потому что они все угорели из-за как раз вот этого индуистского влияния по цветам, они же там любят гирлянды из цветов на шее надевать. Вот. Все тоже стали в Сан-Франциско себе надевать гирлянды, венки, говорить намасте и так далее.
Откуда вот это все взялось, интересно? Это как это вообще?
Ну, 60-е годы, я уже сказал, тогда из-за этого самого, из-за во-первых, антиколониального движения Индия освободилась, значит, и...
Попёрло в народные мозги.
Да. Потом, опять же, многие... Нормализация, как бы, иммигрантов, да, тоже произошла из Азии в том числе.
Mm-hmm.
Разочарование вот в доминирующей культуре, контркультурное желание чего-то ровное, совершенно другое искать. Ну, а откуда вот в перестроечном Советском Союзе попёрла вся эта дурь? У нас наш родственничек как раз, который через дорогу-то живет, да. Так я тоже ударился в какое-то непонятное...
Был
тоже
такое.
Сидел, медитировал, да. Чего-то. Йога тоже, кстати, практиковалась в лето любви массово. Там те, кто успел что-то поучиться йоге у каких-то инструкторов, вот, всех остальных массово обучали, все там стояли, поднимали руки-ноги. Вот, наклонялись, вдыхали-выдыхали массово, что тоже было очень свежо. Вот, всякие мирные жители Сан-Франциско говорили, сходили бы на исповедь, бесноватые. У нас такая же была реакция. Я помню, что читал в 90-го года книжку «Начало православия», которую мне пытались обратить в свою веру в нашей семье. Вот, но я что-то вместо того, чтобы обращаться, только совершенно отпал, потому что там в том числе доказывалось, что тем, кто начинает заниматься йогой, ничего не говорят про астральное и оккультное, а только про здоровье там и прочее. Вот, и только там некоторым перспективным ученикам открывают истинное шизотерическое учение, а остальные так и остаются профан. Ну, в общем, вы поняли, у нас все как обычно.
Да.
Культы хаоса открываются, истинное учение. Заодно впилился в тусовку уже упомянутый Тимоти Лири со своим знаменитым призывом Turn on, tune in, drop out. Drop out вообще как бы изначально предполагалось, что drop out of school в США... Это традиционно такой, как бы, термин, означающий, вот, он там бросил школу в таком-то возрасте, и он, чем он кончил-то в итоге-то, вот.
Да, бомжом, вот. Да, безработным.
Ну, или как Аль Капоне, да, про него, этот пример очень про него любят, он тоже дроп-аут был, потому что он и избил учителя в школе.
Сразу задатки проявлял, еще я смотрю, в детском возрасте.
Так что он бы с этого пошел работать барменом в кабак нелегальный, ну и все завертел. Короче, а у хиппи дроп-аут приобрело более широкое значение, то есть это начало нечто типа дроп-аут вообще из вот этой всей доминирующей вот the system, man, the system, которая предполагает то, что ты будешь учиться в школе, выучишься, поступишь либо в колледж, либо какое-нибудь там ремесло изучишь, вот, женишься на другой такой же дуре, возьмете с ней ипотеку на 20 лет, потом будете 20 лет горбатиться на эту ипотеку, вот, потом ваши дети вырастут, вы будете надрываться, чтобы их пропихнуть в колледж, потом они вырастут, встретят других таких же, заведут вам внучат, впилится на 20 лет в ипотеку. Доколе! Короче, в общем, не нравилась такая перспектива скучная. Молодежи, вот, в 20 лет, хотелось бы, так сказать, сотворить шедевры, да, там, познать мир, любить людей, а не вот это вот все скучное. Потому вот, опять же, что тогда так сложилась картина в обществе экономики. Потому что вот, Ульян, нам с тобой вот в конце, так сказать, тинейджерских, начале 20-х годов хотелось творить шедевры, любить мир и расширить сознание.
Нам не до этого было.
Нам не до этого было, потому что я, блин, ходил в костюме, у которого оборванная пуговица на рукаве. У меня сын голодный, вот. У меня ботинок опять правый протерся на этом же месте. Опять надо доставать деньги, идти его чинить и сидеть там, пока не почти, потому что других ботинок нету. И жить надо где-то. И, короче, в общем, не до расширения нам сознание было. И так уже расширились до пределов. А вот тогда времена были травоядные, опять же, запросы были, опять же, скромные, да, это сегодняшнюю молодежь попробуй подвинь куда-то там ехать бомжом жить, они сразу начнут окуладу втыкать, так сказать, зарядку для макбука.
А где тут Wi-Fi?
Да, да, у них тут уже начнутся ломки от этого, ну нахрен. А тогдашняя молодежь была, чего, трусы есть и ладно. Вот, позавтракали, ну и прекрасно. Про обед будем думать, когда настанет время обеда. Где ночевать, когда стемнеет. Ну и все. И вот таким образом они пели, плясали, говорили, что теперь-то им открыты мировые, значит, истины, что на самом деле вот это вот, собственно, и есть жизнь. Вот. Помимо Сан-Франциско, некие филиалы того же самого происходили и в Нью-Йорке, кстати. Mm-hmm. Вот, там, потому что те, кто не хотел ехать на другой конец страны, но хотел тоже плясать и упарываться, быстро там тоже что-то такое же организовал. Вот, ну, в общем, в итоге, как бы, лето кончилось, те, кто учился в школе, во многом поперлись обратно в школу все-таки. Вот, те, кто не учился, те, например, частью перешли в другую шобу тогда популярную, которая называлась «Возвращение к земле».
О, как?
Это как бы предполагалось такое тоже течение, относительно близкое к хиппи, о том, что надо уехать в деревню, сесть там, значит, на участке на каком-нибудь, стать самодостаточным, автономным и на этой основе построить поселок, так сказать, местное сообщество, которое будет, с одной стороны, не капиталистическим, потому что все будут своим трудом только зарабатывать, что-то питаться, все выращивать сами, там по минимуму только обменивать чего-то. И вести постиндустриальный образ жизни. А вот кто, наоборот, к коммунизму призывает и всеобщее, тем тоже фига, потому что там у всех, кто что заработал, то того, того оно и будет, а колхоз ваш нам не нужен. Вот. То есть многие, видите, стали от хиппи еще и рассасываться по всяким похожим движениям, из-за чего на самом деле хиппи приобрели как бы более широкое значение, чем то, что изначально затевалось петь, плясать и упарываться. Все эти темы с детьми цветов и Make Love Not War, они начали туда проникать, как бы, и проникать в другие субкультуры, между прочим, например, к тем же растафарианцам. Растафарианцы тоже стали несколько более популярны в ту эпоху. И к ним тоже начали проникать вот эти вот идеи про мир и прочее. На самом деле растафарианство, оно довольно воинственное. И оно как бы подразумевает being dreadman, being rasta. И вообще они довольно суровые.
С кем они воевать-то должны?
Ну, как бы с угнетателями. The Babylonian Downpressers, man.
А, понятно. Логично, да.
Да, которые, так сказать, Вавилон, там, дьявол, все эти, как бы, тексты песен, да, то есть, допустим, знаменитые Chase the Devil Макса Ромео, это, правда, уже 70-е, не 60-е, про то, что, значит, Satan is an evil loathsome man, but him can choke it on a man. Как бы про борьбу с дьяволом, со злом и всякое такое.
Ага.
Да, ну вот, значит, к концу 60-х, когда все это в Хейт-Эшбери все разбрелись, потому что там и местные власти стали их гонять, и сами они, в общем, им там стало скучно и жрать нечего и так далее. Вот. Так что к концу 60-х хиппи прямо стали чуть ли не в мейнстрим проникать. Вот. Длинные волосы стали относительно приемлемы, то есть не шоком. Вот опять же, для нас сейчас все это странно, потому что все сейчас ходят абсолютно как хотят. Вот, никого это ничего не интересует. А в... Ну, вот как пример, можете вспомнить художественный фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте малолетней? Снят он по книжке одноименной. Короче, и там смысл в том, что травимая добрыми одноклассничками Лена Бессольцева бреется на лысо. И это прямо лютый шок. Все такие...
Шок-контент.
И прямо все такие от нее, как, не знаю, как какой-то...
Как зачумленный
как
разбивается.
Как шумной, как блаженный, да. Тогда это был прям реально шок. И вызывал мысли там, не знаю, про вшивость, допустим. Когда, например, я учился в 10 классе, у нас там была одна девочка, вот, которая сперва ходила крашеная в черный с оранжевой челкой, потом в какую-то серо-бурмалиновую покрасилась, а потом просто все сбрила и ходила некоторое время лысой. Вот, фем было глубоко положить абсолютно, потому что мы в совершенно другой стране и в обществе жили. Ну вот, примерно так же и с длинными волосами. Тогда они стали как-то ну, относительно ближе к допустимому. И, кстати, из-за того, что вошли в моду длинные волосы, вышли из моды шляпы-федоры. Как и вообще головные уборы.
К несказаемому огорчению Домнина. Да, ну, хотел сказать.
Да, увы, увы. Да, про хиппи все стали говорить, стали даже сниматься... Про них всякие фильмы. И в 67-м на Бродвее вышел мюзикл «Волосы» впервые. Это именно про эти волосы, которые у них. Движение начало как бы разделяться на такие течения более, например, политически радикальные. Их тогда называли «иппиз», которые всячески тоже протестовали, прыгали, скакали, требовали, чтобы Пентагон закрыли, войну в Вьетнаме прекратили, выдвигали всяких шуточных кандидатов на выборах, вот, и так далее. Потом были брахиппи, которые были за женские права и требовали всяких там послаблений, прекращения сексизма в отношении женщин. Это очень быстро еще вся впитала право женщин на аборт, на всякие гендерные роли. Вот вроде как у диггеров там, да, где девки всю работу делали, мужики только лежали на диване и философствовали. Вот, чтобы такого вот не было. Тут же к делу примазались геи, которые тогда вообще были вне закона. Их там гоняли и били палками полицейские.
Uh-huh.
Вот, тоже стали протестовать, а от этого уже там мостик пошел к течению хиппи, которые про свободную любовь. То есть про то, что вот совершенно не обязательно там жениться, заводить мелких, вот, сдавать их в школу и так далее. Можно просто всем любить всех и быть в открытых отношениях. Вот, и то, напоминаю, это эпоха до СПИДа.
Uh-huh.
Вот, он появился вот только в 80-е. И изначально назывался каким-то там гейским синдромом дефицита, потому что он только у геев изначально отмечался. Вот. И тогда это все было совсем не так. Все это не так опасно, и поэтому сексуальная революция, которая как раз пошла со всех этих хиппи коммун в массы и стала, так сказать, проникать в общество. Потому что не забывайте, что сегодняшние консерваторы — это вчерашние революционеры.
Uh-huh.
В том смысле, что консерваторы сегодня защищают то, за что там когда-то... революционеры бились на баррикадах против еще более замшелого. Вот. И сегодняшний консерватизм, он кажется таковым только по, как бы, по сравнению с...
Да уж.
Вот. Соответственно, против излишне политизированных выдвигали в том числе национальную гвардию, потому что в Калифорнии губернатором был Рональд Рейган, вот, который, сами помните, какой был, и сразу сказал, мы тут таких не любим. И двинул в Беркли национальную гвардию разгонять их. Беркли — это где университет Калифорнии, соответственно, вокруг которого все кучковались, и где половина студентов и даже многие молодые профессора, все тоже стали полонокурами. Flower Power, Make Love Not War и так далее. 69-й год. На сей раз в Нью-Йорке состоялось следующее знаковое событие. Вудсток. Который вообще официально назывался музыкальная артистическая ярмарка Вудсток в штате Нью-Йорк. И туда съехалось уже 500 000 человек, потому что на мероприятии выступали не только старички вроде Джефферсон, Эйрплейн, Грейтфул Дэд и Дженис Джоплин, вот, но там в том числе подрулили все, все, кто хотел. Джимми Хендрикс, Карлос Сантана, ныне здравствующий, кстати, до сих пор, The Who, в общем, там кого только не было. И всякие подобия того же громыхали по всей Америке, так что Вудсток надо понимать как бы расширительно. Например, позже в том же году в Калифорнии тоже происходило мероприятие, которое называли Западным Вудстоком. Тоже довольно много народу. Там играли те же Джефферсон, Эйрплейн и Роллинг Стоунс. Вот. Но там произошел инцидент. Дело в том, что охрану мероприятия осуществляли ангелы ада.
То есть байкеры.
Да. Вот. Бандитские байкеры.
Угу.
Вот. И там один негр... Мередит Кёрли Хантер Джуниор в зеленом пиджачке такой волосан подошел слишком близко к, значит, сцене, где Роллинг Стоунс наяривали. Его байкеры, значит, отпихнули, потому что им было сказано, чтобы не давать никому лезть на сцену. Не мешали.
Завязалась драка.
Нет, негр, короче, с некоторым вернулся и вытащил пушку.
Ух ты, со стволом. Негр со стволом.
Да.
Какой американский труп, я смотрю.
Да, ну и, в общем, его и замочили. Там байкер выхватил нож, успел его зарезать, потом его просто запинали, и он и помер.
Вот так номер.
Да, байкеры, кстати, признали невиновным.
Конечно, самооборона.
Да, негр с пушкой, что вы хотите.
Да.
Короче, это повредило как бы идеи того, что, видите, тут какие неприятности происходят.
Мы же тут за ненасилие, за все вот это.
Да, кроме того, к негативному вайбу добавился еще Чарльз Мэнсон и его семья, которые тоже вели такой около хиповский образ жизни, и, в общем, многие воспринимались именно как хиппи.
Давай напомним, кто такой Мэнсон, потому что многие, я думаю, не в курсе.
Чарльз Мэнсон скончался 8 лет назад. Сумасшедший...
Глава культа.
Да, сектовод, как бы, да. Такой бог Кузя местный, который собрал вокруг себя... Он хотя был шизик с вытраченными глазами, но при этом был удивительно такой, знаете, влезающий в душу персонаж. Тоже привлекал, кстати, байкеров к охране своей этой шоблы. И который якобы слышал в текстах Beatles какую-то там зашифрованную... зашифрованные послания, значит, о том, что вот, значит, будет скоро расовая война, и нигеры восстанут, и всех белых поубьют, хотя как они это сделают, если их очень мало, абсолютно непонятно. И он на как бы этой почве начал совершать всякие убийства. Ну, то есть не он сам, а по его приказу его сектанты. Он и до этого был ранее судимый, вообще говоря. В том числе убили эту самую жену Романа Поланского, по-моему. Или кого там. Короче, всех их разогнали и посадили. И это тоже, в общем, повредило несколько образу хиппи. Ну, в общем, тут как бы к 70-м уже начались другие как бы мысли и соображения. В 70-е уже хиппи начали распадаться на не связанные друг с другом течения, по сути. Рок, который тогда создавался под влиянием наркотиков, стал тоже расползаться под на всякие совершенно разные течения. То есть что-то, значит, кто-то из музыкантов вообще перешел на диско, вот, кто-то ушел в металл, тяжелый металл, кто-то в панк, соответственно, за ними потянулись и субкультуры. Кто-то стал панком, причем для США это сначала как бы гопником, по сути, в коже. Кто-то стал вон металлистом, тоже примерно такого же типажа. Кто-то, наоборот, отрастил себе афро, стал ходить в клёшах и отплясывать на танцполе с вертящимся этим шериком зеркальным. Кто-то вообще из молодежи сказал: а нам пофигу, что общество потребления, мы будем потреблять. Вот, и таким образом к концу 70-х образовалась обратная хиппи, субкультура еппи, которые все считают, что надо быть, так сказать, волком капитализма, зарабатывать бабло, разбогатеть, прикуривать от 100 долларов бумажек и так далее. Вот, а немногочисленные оставшиеся тру хиппи расползлись по коммунам, где вели тоже антиобщественный образ жизни и всякий, вот, и пытались что-то там такое изображать. У нас в Советском Союзе это тоже как бы было, но именно что как бы, потому что, с одной стороны, у нас условия суровые, у нас не попляшешь по полмиллиона где-нибудь в Питере на улицах, всех заберут быстро. У нас не поездишь на микроавтобусах. Знаешь, Аврен, почему не ездили на микроавтобусах?
Почему? Союз? Почему?
Их было очень тяжело частному лицу приобрести. Это все считалось за грузовой автотранспорт, можно было только на предприятии.
Чтоб буханочку. Только можно было казенную использовать.
Какую-нибудь, да. И то и на селе. Так что у нас это все превратилось во что? Во-первых, в следующую итерацию мудацкой субкультуры «Стиляга». Вот был художественный фильм «Стиляги» у нас в России, где один из главных закоперщиков «Стиляг» тусовки, в которую вступает дурачок-протагонист, съездил в Америку, потому что у него папа большой партийный чиновник. Uh-huh. Его решил отправить, посмотреть, как бы, какой херню он занимается, на самом деле. Вот. Он приезжает оттуда вместо мудацкого попугайского наряда, одетый в нормальный синий костюм, нормальную синюю шляпу. Вот. И говорит, что в Америке нет стиляг. Если бы мы там вышли вот в таком виде, как мы считали, что мы изображаем американцев, нас бы в сумасшедший дом посадили. Ну вот, а от них перекочевала одна из тем. Это мудацкий хиповый жаргон. Изначально он именно стиляжный. То есть жаргон состоял из кучи просто английских варваризмов. Говорить не ботинки, а шузы. Не ночевать, а нейтовать.
Угу. То есть то, что хотят сейчас законодательно запретить в Госдуме. Да, все это... вот эти англицизмы. Это вот, от... вот это тоже, да?
Да, если бы в Госдуме были немножко поэты поосознаннее, как-нибудь, так скажем, то они бы вспомнили, чем кончились предыдущие итерации, и поняли бы, что они занимаются чем-то бессмысленным, лучше бы какие-нибудь более насущные законопроекты рассмотреть, их там всегда много. Потому что, как бы, язык этот убогий, он просто очень быстро отмер, да, вот как у нас тоже в 90-е был краткий ренессанс, все тоже использовали кучу варваризмов без конца. Ну и куда это делось в итоге? Язык это все просто отверг, оно стало как бы ненужным. Заимствования остаются тогда, когда они нужны. Вот простой пример, допустим, заимствование boyfriend кое-как в русском языке используется, а girlfriend нет. Почему?
Ну как не используется? Я вот использую его.
Ну
а
ты
шоу.
Используешь это нарочито. Я имею в виду
да,
того, что...
в юмористическом ключе, да.
Открыть, допустим... какой-нибудь, не знаю, журнал из жизни артистов Погорелого театра, и там, что было написано не что, там какая-нибудь, не знаю, Кэти Перри пришла со своим новым бойфрендом Джонни Деппом, условно, а наоборот, что он пришел со своей новой гёрлфрендой Кэти Перри, там, условно. Потому что сейчас, как бы, в русском языке считается культурно допустимым говорить там его девушка, даже ей там уже лет 40, и она давно уже не девушка.
Ага.
А говорить, ну, она со своим парнем, когда парень уже облысел, вот, давно, уже как-то странно. Дурацкие выражения типа с ее молодым человеком, тоже тупость, какой-то канцелярит непонятный. Что значит с ее молодым человеком? С кем еще? С ее старым человеком? С ее молодым вомбатом? С кем? Ну вот, так что и все дурацкие хиповые сленг тоже отошел. У нас, соответственно, хипы вообще были про что? Во-первых, про подражание фотографиям из заграничных журналов, потому что прочистить журналы наши соотечественники все равно не могли, ввиду непонимания ни языка, ни реалии. Они видели только то, что там ходят все какие-то все заплатанные, растрепанные, цветастые, увешанные. Вот. И поэтому тоже стали там целенаправленно делать на джинсах заплатки, на куртках заплатки и так далее. В журнале «Крокодил» в Советском Союзе еще это высмеивалось яростно. Где, значит, идет хипан там, вот, и в заплатках ему какая-то бабка, значит, брюки выносит и говорит: «Сынок, сирота, поди, возьми, вот деды вы старые, попробуй». Вот, в таком духе. Занимались они тем, что, как бы, были частью советской молодежной контркультуры, там, конца 70-х, 80-х. В чем заключалась советская контркультура той поры? В основном в том, что, ну, во-первых, отрицалась наглухо весь официоз, то есть если на Западе отрицалось хипанами общество потребления, производства и всего такого, то у нас, наоборот, отрицалась советская вот эта вот официозщина, все эти БАМы, комсомолы. Все это считалось за полный отстой, вообще просто абсолютно не крутой. Вот. Вместо этого надо, вместо унылых комсомолов и комсомольских собраний всяких, носить хайер. Вот. И как бы интересоваться чем-то более интересным. То есть, опять же, тоже йогой там. Какой-нибудь, про который они все имели очень туманное представление, тем, как там на Западе чего. Кто мог добраться, имел там в голове какие-то мыслительные силы, пытался читать всякую философщину, там, начиная от Сартра, кончая тем же Кастанедой, вот, у кого был доступ. Это было очень круто, кстати. Употребляли наркотики, не бухали, потому что считалось, что бухать это слишком мейнстримно. В Советском Союзе бухали как бы самые, что ни на есть, так сказать, да, цивилы.
Угу.
Вот, а они такие, типа, нет, вот мы не какие-то обрыганы, мы вот не лежим там пьяные все под забором, не благоухаем перегаром, не ищем там потом на похмел. Вот, мы вместо этого там либо употребляем, значит, Марию Ивановну, либо, как вариант для тех, кому это уже не хватало, употреблялась маковая соломка, из которой, которую первоначально просто жрали, так называемый кухнар. А потом догадались, что можно ее, выварив в растворителе, сделать как бы экстракт и ширять его вену. Так что типичный наркоман там в крупных городах, там, допустим, середины 80-х, это был прям чувак там в прикиде там модном, вот, с там вязаной шапкой Adidas, вот, в дутой куртке такой, там, или в дубленке даже, между прочим, который там имел аппаратуру, слушал музыку там всякую, там The Doors, вот, и Джима Моррисона лично, еще там всякое, Битлов тоже считалось все еще модным, Sex Pistols, ну потому что там про секс уже в начале, в названии, так что и так все понятно. А что они там поют с своим I love rock'n'roll, это не так важно. Все равно английского ни хрена никто не знает. И вот это все как-то так выглядело. Пытались изображать всякие free love. Получалось это хреново, потому что вы поняли, почему у нас как-то это все выходило криво. И в итоге к концу 80-х они как бы рассосались ввиду того, что страна стала совершенно другая. Хиппи просто как бы потеряли какую-либо актуальность. Вместо этого в 90-е совсем другие пошли явления. Хиппи эти стали так реликтом какой-то эпохи, неизвестно какой. Такая вот получилась странная история с ними.
Да.
Выглядит, конечно, все это сейчас очень наивно, но, понимаете, это сейчас хорошо рассуждать, а тогда все это казалось вновь. У нас в 90-е тоже какой-то хрени не было, потому что страна непуганных идиотов, а у них вот в 60-е были непуганные идиоты, поэтому так получалось. И на этой философской ноте будем заканчивать.
Да, крайне интересно, конечно. Мы напоминаем всем, что наркотики это плохо, употреблять наркотики не надо, чтобы нас тут не закрыли за разные интересные рассказы твои. Я думаю, всем, кто нас слушает, это очевидно и так, но упомянем это в явном виде. Как и обычно, благодарим мы всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе особенно мы благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Степанчику, Эсид Берну, Виткус и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на YouTube, Телеграм, приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. В Телеграме у нас думает почти 1000 человек уже.
О-о-о.
Набежало. Да. За малым, так сказать, осталось дело. Да, ну и перед тем, как мы будем перетекать в после шоу, давай напомним про твои выступления.
Да. Значит, у нас в Москве 28 сентября пройдет мероприятие в Хидденбаре по хроникам современного мракобесия. А в Петербурге в середине сентября в арт-холле 21 числа будет про промышленную революцию первую. Приходите, билеты на mediomoda.ru, буду всех ждать.
Да, будет интересно. Ну, а мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 615-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурельян.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!